Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы начинаем нашу передачу «Не так» вместе с историком Алексеем Кузнецовым. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Тема наша сегодняшняя – «Гетман Мазепа». Звучит в нашей бумажке, несколько меняя смысл. У нас это и на сайте, да, вы сказали?
Да, на сайте тоже.
«Предатель благодетелей», хотя на самом деле тема «Предатель благодетелей».
Да, конечно, это расковыченная цитата.
Да. Так вот, Мазепа Иван Степанович, гетман малороссийский, очень любимый художниками и писателями.
Ну и,
мне кажется, один из самых любимых.
Ну, наверное, да.
Наверное.
Он вообще любим народом, потому что он на 10-гривновой бумажке изображен. В общем. Нет, ну, действительно, вы знаете, я с большим с дрожью к этой передаче подходил. Хотя основное это, конечно, будет в следующей. У нас две передачи будут о Мазепе. И все то, что является основным камнем преткновения в нашей исторической памяти, нашей украинского народа, это в основном будет в следующей передаче. Но тем не менее, потому что дело в том, что мне кажется, что ни один из деятелей вот нашей совместной истории не вызывает по сей день настолько больших разногласий, настолько больших противоречий, причем у всех категорий заинтересованных, и у политиков, и у историков, и у публицистов, и у простых в смысле не имеющих непосредственного отношения к исторической науке людей. Ну, я не знаю, с кем его можно сопоставить, не с Хмельницким в этом смысле точно, ну, может быть, только вот с, ну, наверное, уже с периодом Великой Отечественной войны, с Бандерой, может быть, вот я имею в виду.
А батька Махно?
Я не думаю. Понимаете, дело в том, что, ну, мне кажется, в России не вызывает, по крайней мере, в России не вызывает Махно такой острой реакции на себя. Не встречал я каких-то особенных обсуждений. Ну вот, правда, после появления книги Веллера, может быть, несколько оживился интерес к Махно. Но мне кажется, что все равно Мазепа далеко всех оставляет за кормой.
А что в чем дело? Что
это? Дело в том, что особенного в нем, я даже затрудняюсь сказать, вот, что в нем такого, но, видимо, это человек, который попал просто на такой вот острый переломный момент вот в связи с Северной войной, с событиями, известными и описанными много раз. Конечно, то, что Пушкин его заметил, что называется, а надо сказать, что все исторические, реально исторические персонажи Александром Сергеевичем замечены, и они вызывают, конечно, большой интерес в силу того, что, ну, талант такой. Ну и получается так, что существует, скажем так, две крайние точки зрения на Мазепу, и причем я не могу их, и это было бы неправильно назвать их, скажем, там, условно-российской и условно-украинской, потому что, насколько я могу судить, вот сейчас, особенно за эту неделю, готовясь к передаче, я много просмотрел различных материалов, та точка зрения, что Мазепа предатель, так сказать, Иуда, и нечего о нем говорить, и ни одного хорошего слова он не заслуживает, эта точка зрения, безусловно, не разделяется далеко не всеми в России. И другая точка зрения, что Мазепа защитник интересов Украины, что он был вынужден совершить вот это вот предательство 1708 года, она тоже не всеми разделяется в Украине. То есть мы имеем здесь, видимо, борьбу нескольких мифов в мифологизированном сознании российского и украинского народа. И вот в Иване Степановиче Мазепе эти мифы таким вот образом как-то сплелись в особенно тугой узел. Почему именно? Ну, наверное, в общем, какой-то элемент случайности тоже есть, хотя его биография, безусловно, дает основание для того, чтобы о многом поговорить, поспорить. И действительно, вот как мы сегодня уже, наверное, увидим, тут вот эти вот полярные точки зрения, они существовали и в те времена, и действительно Мазепа, безусловно, руководствовался идейными соображениями в своих поступках, а не только там, как иногда пишут вот радикальные антимазепинцы, если можно так выразиться, там, страхом за свою шкуру или какими-то корыстными интересами. Нет, конечно, это, безусловно, был человек со своей позицией, и она была достаточно сложной. Но, видимо, надо, чтобы была какая-то преемственность прошлой передачи, вернуться к тому сложному времени, когда одновременно существовало три гетмана. Гетман, поставленный, так сказать, при поддержке Москвы, гетман, ну, это был, скажем, там, гетман Брюховецкий, за ним, затем его, после его измены, его преемником стал гетман Многогрешный, был гетман, поддерживаемый Османской империей, это был Петро Дорошенко, и был украинский, прошу прощения, был польский ставленник, гетман Ханенко, и вот одновременно три гетмана существовали на Украине, плюс, так сказать, польско-турецкая война, плюс, как обычно, не оставались безучастными крымские татары, чрезвычайно трагический период в без того трагической истории Украины. И в результате все более или менее вроде бы начинает налаживаться после того, как левобережным пророссийским гетманом становится Иван Самойлович Самойлович. Там еще будет сложная ситуация. Да, Дорошенко, так сказать, в конечном итоге откажется от гетманства и отдастся, что называется, на милость московского царя. Еще будет возвращение, страшное возвращение в политику Юрия Хмельницкого. Но в конечном итоге Самойловичу удастся более или менее взять ситуацию под контроль. И вот я знаю, что некоторые украинские историки, например, считают, что при Самойловиче руина, вот этот страшный период в истории Украины, он в общем, более-менее прекратился. Хотя есть и другая точка зрения, что руина будет продолжаться и дальше. И в 18 век она перейдет. Ну, это понятно, что это вопрос уже такой, действительно, для спора профессионалов. Но так или иначе, стало несколько поспокойнее. Хотя Самойлович себя чувствовал на... Чуть не сказал на престоле. На престоле он не был, конечно, в своем положении. Чувствовал себя достаточно неуверенно. И в этом во многом была виновата не только то, что он принял очень тяжелое наследство, но и то, что Москва, видимо, несколько раз очень сильно ожегшись с гетманами, а практически с каждым гетманом, которого до Самойловича Москва ставила, она обжигалась. Москва, обжегшись, все время старалась каким-то образом держать Самойловича на крючке. Вот, например, то, что гетман Дорошенко в Москве был принят, бывший уже Дорошенко, в Москве был принят гораздо более милостиво, чем он мог бы ожидать. Его не только не казнили, не только не бросили в темницу, но даже дали ему должностишку вятского воевода, а потом вернули в Москву, в Подмосковье, дали ему там поместье. Это, конечно, Самойловича очень напрягало, потому что он прекрасно понимал, что Дорошенко держит в качестве запасного. И прекрасно понимал, что вот тем самым Москва его... контролирует, да, так сказать, такая противовес такой ему имеется. При всем том, что Самойлович, в общем, себя вполне верноподданно вел. Но и был еще один источник для Самойловича большого раздражения. Это кошевой атаман запорожского войска. Запорожское войско по-прежнему, в общем, было таким достаточно автономным образованием. Это атаман Серко, человек совершенно фантастической биографии, человек совершенно невероятных качеств, в первую очередь, это очень удачливый, как мы бы сейчас сказали, полевой командир, человек, который за свою жизнь, ну, как принято считать, дал около 60 боев и ни разу не уходил побежденным. Это человек с очень своеобразным для того времени, видимо, привлекательным представлением о воинской чести, который воевал именно, что называется, в открытом бою, да, никогда там не преследовал разгромленного противника. Человек, который имел репутацию, заслуженную достаточно репутацию защитника православной веры, хотя защищал он иногда достаточно своеобразными методами, но я так понимаю, что эти методы вызывали у казачества одобрение. Например, один раз, когда он совершил очень удачный набег в Крым и освободил из крымского плена несколько тысяч православных пленников, то затем он спросил их, вот, так сказать, хотят ли они вернуться, и выяснилось, что несколько сот человек не хочет возвращаться ни в Россию, ни в Украину, потому что некоторые уже успели принять ислам, ну, там, может быть, по идейным соображениям, может быть, для того, чтобы освободиться, ну, от, да, рабства, чтобы потому выжить. Что, да, принять, конечно, ислам освобождало мусульман, не может держать мусульманина в рабстве, вот, и они попросили их отпустить обратно, то есть их освободили, так сказать, по ошибке, да, и вот тогда Серко их сначала отпустил, но потом казаки их догнали, всех перебили, и Серко якобы произнес вот над этими телами такую фразу: прощайте, братья, и, так сказать, до страшного суда, что называется. То есть он вот был непримирим к изменникам православия. Но опять-таки этот поступок не надо осуждать с позиции начала 21 века. Да? Серко, безусловно, человек абсолютно, человек 17 века со всеми его противоречиями. И вот этот чрезвычайно популярный среди казачества человек находится в Сечи, и Самойлович знает, что Серко имеет определенные гетманские амбиции. Правда, к счастью, в первую очередь, счастью для самого Серко, это моя точка зрения, мне кажется, очень хорошо, что для него и для его посмертной памяти, что он гетманом так и не стал, потому что, судя по его личным качествам, вот именно для гетманства, для этой политической должности он рожден не был, и, скорее всего, добейся он клейнот, он, скорее всего, каким-то образом бы себе на свою репутацию бросил тень. Он был довольно простодушен, он, в общем, не был мастером интриги, это вот. Вот он остался в истории на том месте, которое он занимал абсолютно по праву. Вот кошевой атаман – это его место, и не случайно, в общем, насколько я могу судить, в истории Украины сейчас, в самой Украине, это один из самых популярных ее персонажей, действительно, человек чрезвычайно интересный. Вот некоторые слушатели, несколько человек, писали, что вот надо сделать о нем отдельную передачу. Но, к сожалению, мы целую передачу на Серко отвести не можем. Я говорил с Алексеем Алексеевичем, но, во-первых, мы заявили гетманов, а Серко гетманом не был.
Не был, да.
Хотя мы
по закону.
Да, иногда упоминаем не гетманов, то есть, но это не вписывается в формат передачи. Но самое главное даже дело не в этом, а в том, что этот наш цикл, который изначально замышлялся как, ну, сравнительно небольшой, передач на 6 на 7, он как-то вот взял и разросся. И вот сегодня уже 8-я передача.
Зажил собственной жизнью.
Зажил собственной совершенно отдельной жизнью. Это все мне напоминает историю с тем, как Маркс, садясь за «Капитал», собирался написать, да, небольшую брошюру для рабочих. Да, вот и так, боюсь, с нашей передачей происходит, потому что, в общем, 8-я передача, мы только-только подошли к Мазепе, а понятно, что, так сказать, на нем мы не закончим. Вот. Поэтому нельзя особенно расширять. Но вот сегодня, я надеюсь, что мы определенный такой вот долг перед Серко выполнили, хотя мы его упоминали в предыдущей передаче тоже регулярно. И вот Самойлович, конечно, очень нервничает, потому что он понимает, что есть очень популярный человек в казачьей среде, что есть человек, на которого, в принципе, может, если что, поставить Москва. Это Дорошенко, который там, так сказать, содержится под надзором, но на свободе. И в результате Иван Самойлович старается выполнять все указания Москвы, периодически проявлять разумную инициативу. Но для него такой, в общем, неудачным мероприятием его станет мероприятие, неудачное не по его вине. Это знаменитый первый крымский поход Василия Васильевича Голицына 1687 года. Дело в том, что за год до этого Василий Голицын заключил, наконец, вечный мир с Польшей, знаменитый мир 86 года, очень неоднозначно встреченный уже тогда в Украине, потому что он рассматривался как такое логическое продолжение двух договоров, заключенных заключенных в свое время с поляками во времена еще Алексея Михайловича, это Виленских соглашений и Андрусовского перемирия. И вот этот вечный мир с точки зрения части, не всех, но части жителей Украины, это было нарушение соглашений между Украиной и Россией. Это такое, ну, в общем, можно сказать, предательство интересов украинского народа, потому что опять признавались определенные права Речи Посполитой на территории Украины. И вот это вот мечта очень многих жителей о воссоединении левобережной и правобережной Украины и создании, ну, по крайней мере, автономного, да, самоуправляемого государства, она опять откладывалась ради каких-то внешнеполитических целей, в том числе и московского государства, она опять отходила куда-то туда достаточно далеко. И одна из целей заключения этого вечного мира – это его совершенно четкая антимусульманская направленность. И не случайно на следующий год огромное войско, около 100 тысяч московского войска и около 50 тысяч казаков под командованием Самойловича, а московское войско, соответственно, под командованием фаворита царевны Софии Василия Голицына, отправляются в Крым. Этот поход был очень неудачный. Там все с самого начала было плохо. Поздно назначили время сбора, назначили его на февраль. В результате выступить смогли к тому времени, когда самое удачное период для перехода степи уже закончился, уже начинает сохнуть трава, уже большие проблемы с водой.
Ну да, жарко.
Жарко, и совершенно непреодолимая проблема по тем временам, а татары, естественно, действовали так, как они всегда действовали в этих обстоятельствах. Они совершали налеты мелкими конными отрядами, они отравляли колодцы, они всячески беспокоили московское войско, а когда для этого сложились благоприятные погодные условия, то есть трава подсохла и ветер задул в сторону противника, они зажгли степь. Причем это было абсолютно предсказуемо, они не первый, не десятый раз это делали. И поход закончился крайне неудачно, что для царевны Софии было не просто неудачей, вот, ну, какой-то там внешнеполитической неудачей, а это, судя по всему, было неудачей ее гораздо более амбициозного плана. Она действительно была влюблена в Василия Голицына, несмотря на то, что он был женат. Она действительно строила, видимо, какие-то личные планы в связи с ним. И явно совершенно назначение этого абсолютно не военного человека руководить таким сложнейшим, колоссальным предприятием было вызвано тем, что, рассчитывая на то, что он вернется победителем в ореоле славы, причем не просто победителем, победителем над мусульманами, это, наверное, должно было стать прологом какой-то комбинации, в результате которой он стал бы ее соправителем. Но не получилось.
Давайте мы на этом остановимся, сделаем паузу, послушаем краткие новости, затем вернемся и продолжим разговор, и там я озвучу победителей нашей игры «Красная площадь, дом один».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
В устройствах.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Эта передача «Не так», радиостанция «Эхо Москвы», совместно подготовленная с журналом «Знание и сила». Еще раз напомню, Алексей Кузнецов, историк Алексей Кузнецов, и тема наш сегодняшний — «Гетман Мазепа, предатель благодетелей». Остановились мы на царевне Софии Голицыне. Да, Голицын, говорят, подставлял не один раз Мазепу.
Ну,
как некоторые считают.
Вообще, на самом деле, в эту эпоху все настолько, так сказать,
друг друга
подставляли, да. Не могу сказать. На самом деле, вот Голицын Самойловича действительно недолюбливал. Дело в том, что Самойлович находился в достаточно тесных отношениях с московским воеводой Григорием Рамадановским, который на Украине много и славно повоевал, и бесславно иногда тоже, и... Соответственно, у Голицына с Рамадановским были достаточно сложные взаимоотношения, поэтому вот из этого похода, из которого ничего хорошего не получилось, и Софье пришлось делать вид, что победа одержана, потому что никакой победы не было, до Перекопа даже не дошли. С этой целью войско было задержано вдалеке от Москвы, под Тулой оно было расквартировано, его не распустили на зиму, чтобы слухи о том, что произошло, не просочились, да. а в Москве был устроен парад, в котором, так сказать, участвовало только небольшое количество отборных и доверенных войск, но вот, тем не менее, вот парад, трофеи везли, трофеев, правда, практически не было, но захватили в столкновении с каким-то небольшим татарским отрядом, захватили их пожитки, там какие-то телеги, какой-то котел, казан захватили.
Ну, чтобы было, чтобы показать.
И клетку, самое больше всего на москвичей произвело впечатление, захватили, арестовали камышового кота. Зачем его с собой таскали крымцы?
Экзотический животный.
Совершенно открытый вопрос, зачем с собой в боевых набегах им было нужно это животное, но это огромная дикая кошка в клетке, она на москвичей произвела совершенно незабываемое впечатление, кот отрабатывал свои деньги честно, он шипел, бросался на прутья, и действительно москвичи окончательно уверены, что если вот такого зверюгу одолели, то действительно, видимо, армия со славной победой вернулась. Но победы на самом деле не было, и нужно было как-то оправдываться. А уже в момент отступления в русской части войска пошли слухи, а такие слухи всегда рождаются, и в данном случае говорить, что нет дыма без огня, абсолютно безосновательно, что степь зажгли не татары, а вот сам Самойлович. Вот он, дескать, татарский агент, и вот он, так сказать, по их приказу степь зажег. Совершенно абсурдная в данной ситуации версия. Но, тем не менее, Голицын начал, видимо, размышлять, а не свалить ли вину на Самойловича.
Тем более, кого-то что... надо свалить.
Конечно, это абсолютно такая комбинация простая. И вот здесь как раз мы встречаемся уже вплотную с Иваном Степановичем Мазепой, но сейчас вот мы вернемся к этой ситуации. Немножко назад. Вот почему, собственно, мы назвали передачу «Предатель благодетель»? Это не наша идея, это Николай Иванович Костомаров, замечательный и российский, и украинский одновременный историк XIX века. Вот ему принадлежит эта мысль. И я хочу привести цитату из Костомарова. Он критически относился к Мазепе. Вот что он пишет о нем. «В нравственных правилах Ивана Степановича с молоду укоренилась черта, что он, замечая упадок той силы, на которую прежде опирался, не затруднялся никакими ощущениями и побуждениями, чтобы не содействовать вреду падающей прежде благодетельной для него силы». Мне очень нравится стиль, да? Не затруднялся. «Измена своим благодетелям не раз уже выказывалась в его жизни. Так он изменил Польше, перешедшей к заклятому ее врагу Дорошенко. Так он покинул Дорошенко, как только увидел, что власть его колеблется. Так и еще беззастенчивее поступил он с Самойловичем, пригревшим его и поднявшим его на высоту старшинского звания. Так же поступил он теперь со своим величайшим благодетелем, перед которым еще недавно льстил и унижался, но это уже о Петре Первом, разумеется». И вот, опираясь на эту цитату очень авторитетного, уважаемого историка, есть соблазн сказать вот какую-нибудь красивую фразу из серии, что трусость и предательство прошли красной нитью через всю жизнь гетмана Мазепы. И как пишет другой современный, но замечательный тоже, я без всякой иронии говорю, наш историк Андреев, на монографию которого об Алексее Михайловиче я уже неоднократно ссылался, вот он тоже пишет, что вот, так сказать, задолго до 708 года в жизни Мазепы были основания вот, говорить о том, что он начал путь к этому ордену Иуды, которым его Петр мечтал наградить. Но на самом деле все, конечно, гораздо сложнее. Потому что в некоторых из тех обстоятельств, о которых здесь говорит Костомаров, Мазепу обвинять, конечно, не стоит. Он действительно начинал как шляхтич, как польский дворянин, хотя Мазепы православные, и по этнически они украинцы, но, тем не менее, он был придворным, не очень заметным, но, тем не менее, придворным при дворе Яна Казимира. Он учился сначала в Киеве в... этом знаменитом учебном заведении Киево-Могилянском, затем он учился в Варшаве в иезуитском коллегиуме, затем он поучился еще в нескольких европейских городах, в Италии в частности он был, он прекрасно был образован, он свободно говорил на нескольких европейских языках, еще несколько языков он понимал довольно прилично. Придворная его карьера не очень задалась, там разные существуют версии, в том числе и вполне такая романтическая, из-за чего она прервалась, якобы там вот у Мазепы Мазепы случился роман. Костомаров подробно тоже описывает, с женой одного польского шляхтича. Шляхтич его выследил, поймал, наказал примерно, там привязал голым к коню и пустил через колючки. И вот опозоренный Мазепа должен был убираться, соответственно, сначала на Украину, а потом уже подался к казакам. Вот тем самым, значит, он переметнулся к Дорошенко, предал поляков. Ну, почему он предал поляков, не знаю. Вот, сказать, он не был, насколько я понимаю, скажем, там, офицером польской армии. Да, ну, он был польским придворным. Ну, случилось нехорошо. Ну, как я понимаю, в то время это не считалось предательством. Можно вспомнить польского короля будущего, Генриха III французского, который, узнав о том, что французский престол освободился, вообще мухой просто метнулся из своего королевства польского, захватив, к тому же, еще
это и... Это называется ничего личного, только бизнес.
Часть казны, да. Вот конечно, это точно это только бизнес. Называется. Так что воззрения на это были, видимо, шире в каком-то смысле, чем сейчас. Что касается Дорошенко. История такая. Дорошенко действительно использовал его для всяких доверенных поручений. В частности, именно Дорошенко послал Мазепу, именно Мазепу, я бы сказал, послал Дорошенко зондировать почву, не может ли он, Дорошенко, отдаться под покровительство московского царя. Затем, через пару лет, Дорошенко отправил Мазепу к крымцам и османам, ища возможности, соответственно, очередного союза с ними. Вот здесь переломный очередной момент в судьбе Ивана Степановича. Его отлавливает тот самый, я не случайно про Серко рассказывал, отлавливает тот самый запорожский атаман Серко, отлавливает вместе с документами при нем, вместе с письмами. Когда эти письма были зачитаны казакам Серко, то они, естественно, единодушно предложили разорвать, так сказать, гонцов, а письма передать куда следует. И вот интересно, что Серко вступился за Мазепу, и, видимо, именно он его отбил у казаков. И более того, когда Самойлович затребовал пленника к себе для дальнейшей передачи в Москву, то Серко его отправил, но снабдил такой вот припиской к Самойловичу. Напомню, что Серко и Самойлович, в общем, небольшие друзья. «Зело и покорно вельможности твоей прошений свое приносим, о Иване Мазепе. Твоя милость, яко отец милосердый, покажи милость свою, чтобы он в неволе не был». То есть Серко еще и просит за Мазепу.
У него что, какие-то были свои планы?
А Костомаров и целый ряд других историков пишут о том, что талантом, самым настоящим талантом Мазепы было очаровывать людей. Не только женщин, но и, так сказать, государственных и военных деятелей. Вполне возможно, что... Что повлияло, я не знаю. Может быть, какие-то соображения... Серко ведь тоже, в общем, периодически менял покровителей, хотя не так, может быть, активно, но, тем не менее, это его фраза, которую мы цитировали с Алексеем Алексеевичем в предыдущей передаче, что нужда переменяет присягу, нужда переменяет закон. Так что, может быть, Серко был человеком малограмотным при всех своих талантах. Может быть, вот грамотности, политесное обращение, так сказать, произвели на него впечатление. Я затрудняюсь сказать, но факт остается фактом. Серко практически спас Мазепе жизнь. Серко приложил усилия к тому, чтобы того хорошо приняли у Самойловича. А самому Серку Мазепа не очень хорошо отплатит за это. И тут из песни слова не выкинешь, когда Мазепа доедет уже до Москвы и будет там давать показания перед почти всесильным Артамоном Матвеевым. Он, видимо, в угоду Самойловичу, зная об этой нелюбви, он о Серке наговорит нехорошего, прям скажем. Так что вот тут, скажем так, личное, ну, предательство тоже, может быть, громко сказано, они не были друзьями, но неблагодарность была проявлена, это правда. Затем Мазепа будет в Москве встречен как пленник, а отпущен с наградою, вернется к Самойловичу, будет у него доверенным лицом, в том числе будет воспитывать его детей, как человек высокой образованности. Самойлович был сам человек образованный, ценил таких людей. И вот в этой ситуации 87-го года, когда над Самойловичем нависает, собственно, вот это вот обвинение в изгнании, измене, вот здесь Мазепа сыграл какую-то не очень понятную роль. Здесь такой детектив. Дело в том, что тот же самый Николай Иванович Костомаров, человек очень добросовестный, в нескольких своих книгах, а у него об истории Украины, собственно, основная его тема, он в разных книгах дает разную оценку. Вот, скажем, в самом, наверное, известном нашим слушателям труде «История России в жизнеописании ее главнейших деятелей» в главе Мазепа он пишет, что мы не знаем точно роли Мазепы в обвинениях, предъявленных Самойловичу, поэтому мы его судить не можем. Но в более ранних своих произведениях, скажем, в работе «Руина», он перечисляет даже некоторые основания полагать, что Мазепа был активным или пассивным, но участником вот этого вот поклёпа на Самойловича, в результате которого тот был лишён гетманства, в результате которого судьба самого Самойловича и его семьи сложилась достаточно трагически. Для Самойловича и одного из его сыновей это закончилось дальней ссылкой в Тобольск, где Самойлович умрет, и сын его потом там умрет. А другой из сыновей Самойловича будет казнен, ну, третий, правда, еще до описываемых событий умер своей смертью, поэтому не попал под раздачу, что называется. Поэтому вот есть такая точка зрения. Другие историки, и прошлые, и современные, убеждены, что Мазепа даже подкинул Голицыну идею обвинить во всем Самойловича, а Голицын не очень вроде бы этого хотя, но понимая, что что-то надо делать, вот он этот план принял. Тут надо сказать, что опять-таки тот же Костомаров, он отличает такое определенное, действительно, почву для, если не дружбы, то взаимного уважения между Мазепой и Голицыным. Они оба западники. В каком смысле? Они оба люди западного воспитания. Они оба очень ценят вот эту вот польскую и в том числе распространившуюся и на Украину вот эту вот образованность, другой образ мышления, большую открытость, что ли. Василий Васильевич действительно был самым известным московским западником того времени. И тут, наверное, были основания для личной симпатии, которые затем подкрепились, ну, какими-то уже взаимными интересами. Правда, очевидно, что у Мазепы больше интерес к Самойловичу, чем наоборот, потому что именно Мазепа в 87 году после смещения ареста Самойловича при активной поддержке Голицына становится гетманом. При этом надо сказать, что для украинцев Мазепа на тот момент фигура достаточно чужая. Он то ли лях, потому что пришел он из Польши, да?
То ли
московский ставленник, потому что Самойловича не любили. Самойлович на Украине себе составил дурную репутацию среди значительной части и простых людей, и старшины. Он проводил отчетливо промосковскую политику. Он для того, чтобы обеспечить участие в различных войнах на стороне Москвы, он проводил очень жесткую налоговую политику. Он раздавал откупа, в первую очередь винный, табачный. И в результате, так сказать, тем самым грабился простой народ, потому что откупщики задирали цены на эти два важнейших, на три даже еще деготь, там, дегтярный откуп тоже был очень важен, на эти три важнейших, так сказать, товара первой необходимости. Но смещение Самойловича, замена его на Мазепу, который был, с одной стороны, правой рукой Самойловича, а теперь его поддерживает Москва, тоже вызвало определенное смятение в умах. И Мазепе, в отличие от Самойловича, понимаете, Самойлович – это такая древняя, ну, не древняя, но старая казацкая фамилия. Вот они там все между собой свояки, родственники, зятья и так далее. Он все-таки свой. А вот Мазепа чужой с этой точки зрения. Он не принадлежит казацкой старшине. И поэтому, кстати, возможно, это был одним из аргументов, которыми Голицын убеждал свою покровительницу поставить именно на Мазепу, он будет наш, он вынужден будет стать нашим, потому что нет, не укоренен он в этом самом вот малороссийской старшине и вынужден будет проводить политику, опираясь на нас. Фигурирует история со взяткой. Некоторые историки утверждают, что не было взятки, но сам Мазепа, у меня обычно документик припасен, значит, ну, так у нас положено,
конечно,
так у нас принято. Сам Мазепа признавал эту взятку, сейчас я найду бумажку, да. Признавал эту взятку в даже больше, чем 10 тысяч рублей,
Приличные деньги на тот момент.
Приличные, я так понимаю, да? Очень, более чем приличные. Так вот, уже после падения Софии, после падения, соответственно, автоматически с ней Голицына, уже царю Петру, Мазепа подает челобитную, в которой доносит, что Леонтий Неплюев, это один из дьяков, Леонтий Неплюев угрозами вынудил у него дать князю Голицыну отчасти из пожитков отрешенного гетмана Самойловича, отчасти из собственного своего именишка, которое по милости монарший нажил на гетманском уряде, 11 тысяч рублей червонцами и ефимками. Ефимки – это Яхим Сталера, серебряная монета, перечеканенная в Москве. Более 3 пудов серебряной посуды на 500 рублей драгоценных вещей и 3 турецких коня с убором. То есть тут под 20 тысяч на самом деле, если верить Мазепе. Вот это вот перечисление, очень напоминающее, видимо, Иван Васильевич меняет профессию.
Помните, да? Что-то есть, да.
Это три пиджака кожаные.
Все, что нашло непосильным
трудом. Непосильным трудом, да. Он подчеркнул, что в том числе и собственного именишка пришлось заплатить. Была взятка, не была, мы сейчас, конечно, не разберемся. То, что это после падения Голицына, конечно, может быть и наветом. И вот понимаете, какая получается история. Да, Мазепа, в общем, видимо, достаточно случайно оказался в 89-м году в Москве. Он бывал там более-менее регулярно. Но вот ехал он к Голицыну в очередной раз доложиться, так сказать, он уже 2 года как гетман, а попадает на переворот. И когда первый раз еще в Троицко-Сергиеву лавру, где Петр пережидает этот переворот, его туда приглашают, Мазепа, наверное, пережил достаточно тяжелые минуты, потому что ну, он ставленник Голицына и вполне мог ожидать, так сказать, расправы, но Петр принял его очень милостиво. Почему? Видимо, потому, что Москва не хотела менять гетмана. Вот 2 года... Мазепа там, вроде более-менее спокойно. Петр еще не уверен, как вот этот все переворот закончится. Сестра проиграла, но еще как примет страна и все остальное. И в этой ситуации опять-таки переполошить Украину тем, что начать там менять гетмана, видимо, именно по этим соображениям была сделана ставка на Мазепу. И надо заметить, что на 20 лет Петр не прогадал. На 21-м случится неприятность. Но 20 лет Мазепа будет достаточно верно служить Петру. И об этом мы обязательно в следующей передаче подробно поговорим. Но с этой точки зрения выбор был, видимо, сделан на тот момент. Кадровое решение было принято, что называется, правильно. И, соответственно, Мазепа вернется с подтверждением своих полномочий. И вот получается, в пику, да, то есть не в пику, а в строку гетману ставится... Польский король, Дорошенко, Серко, Самойлович, впереди, так сказать, 708 год и измена Петру, плюс вспоминаются, разумеется, подробно описанная, звучащая у Пушкина ситуация с его соперником Василием Кочубеем, и вот до конца передачи остается несколько минут, на ней надо, видимо, остановиться. Уже 65-летний Мазепа, он 39-го года рождения, то есть речь идет о 1704 году.
Влюбляется.
Влюбляется. Влюбляется. У Пушкина она почему-то названа Марией. Марией она не была никогда. Она Матрёна, Мотря. Это одна из 2 дочерей генерального судьи Украины Василия Кочубея. Ей 16 лет. Романтическая история.
И, она его крестница была, нет?
Она его крестница. И в этом-то и была формальная сторона проблемы. Потому что с точки зрения церкви отношения с крестником-крестницей, в общем, напоминали инцест. Да? Хотя, так сказать, с биологической точки зрения это не то, но вот духовный такой в определенной степени.
Конечно.
И Мазепа просил Кочубея руки, и у него, видимо, были какие-то основания полагать, что он сумеет добиться церковного разрешения этой ситуации, но Кочубей, а в еще большей степени, похоже, его жена, женщина своенравная, по крайней мере, Мазепа Кочубей об этом будет писать, потом и укорять его, что вот же, как же так, баба в доме, так сказать, бал правит и так далее, да. Да. И мать начнет, Мазепа получит отказ, мать начнет девушку травить и упрекать, по крайней мере, с ее слов. Девушка бежит к гетману, а гетман ее отошлет хотя будет писать ей вслед очень нежные письма о своей любви. Они все опубликованы, в том числе и в интернете. Наши слушатели могут с ними ознакомиться. Кстати говоря, они выдают в Мазепе человека, безусловно, литературно одаренного, безусловно. Но будет объяснять в своих письмах, что вот нехорошо, так сказать, переступать там через родителей и так далее. Ну, видимо, письма предполагалось, что они будут увидены отцом. То есть, это, видимо, очередное, так сказать, приглашение к Кочубею помириться. И вот эта вот история, которой мы, наверное, в следующий раз еще коснемся, она послужила основанием для самых разных спекуляций по поводу того, зачем Кочубей писал на Мазепу многочисленные доносы и разными путями отправлял. Кочубей, потом уже выданный Петром Мазепе под пыткой в Мазепином же лагере, признается, что вот, да, вот он возвел на гетмана напраслину из-за Матрёны. Но, то есть, только личная обида, вроде как, так сказать, никаких оснований не было. Но под пыткой признания, все понятно, доверять ему, конечно, трудно. Но дело в том, что писал Кочубей, безусловно, и без этого. Они были, безусловно, соперниками. Кочубей видел себя с гетманскими клейнотами, тоже несомненно. И, кроме того, вот очень интересный момент, что когда Мазеп вступал на гетманство, в 87 году было подписано очередное соглашение, Коломакские статьи 1687 года, и там, в частности, оговаривалась обязанность старшины доносить в Москву на гетмана. То есть Москва очередное пытается средство контроля за гетманом, и в данном случае Кочубей с его доносами, а доносил он на то, что якобы Мазепа планирует предательство уже тогда, вот, это просто часть его долга, он должен это делать, то, что Петр поставил в данном случае не на Кочубея, а на Мазепу, об этом в следующий раз мы поговорим, почему это произошло, но так или иначе Мазепа прекрасно знал, что доносы Кочубея это одна из там тысяч бумаг, которые поступают на него, потому что казачья старшина активно на Мазепу пишет. Такой-сякой разэтакий.
Ну что же, гетман Мазепа, предатель благодетелей, продолжение следующую субботу.
Обязательно.
Продолжение следующую субботу, вел передачу Лев Гулько, а как всегда рассказывал, так сказать, и показывал практически, поскольку у нас работает сетевизор, историк Алексей Кузнецов. Кстати, как пишет Виктор, полный тезка артиста Алексея Кузнецова, который играл водителя москвича в «Зеленом огоньке».
Ну что ж,
вот такая закольцованность. Да. Спасибо огромное, до встречи.
Нет, ребята, все не так, ребята.